Глава 23. Он все время был у них перед глазами. Дом напротив весь день молча наблюдал за их бесплодными усилиями по разрешению загадки. Он всего в нескольких метрах, зовет их, твердит всем известный и так давно придуманный людьми призыв о помощи. Двухэтажная вилла принадлежит Ивоне Гресс, художнице, как охарактеризовали ее соседи. Она живет с двумя детьми, мальчиком 11 лет и девочкой 16. Они переехали в Капо-Альто после развода Ивоны, и здесь она вновь увлеклась изобразительным искусством, которое забросила, когда совсем юной девушкой вышла замуж за молодого, многообещающего адвоката Гресса. Поначалу абстрактные полотна Ивоны не привлекали особого внимания. Галерея, где они были выставлены, закрыла ее персональную выставку, так как не продала ни одной картины. Но Ивона, убежденная в своем таланте, сдаваться не собиралась. И когда подруга заказала ей портрет своей семьи маслом, чтобы повесить над камином, Ивона неожиданно для себя обнаружила в своей манере черты стиля наив. Кратчайший срок она стала самой востребованной портретисткой у публики, уставшей от банальных фотографий и желавшей увековечить свой клан на полотне. Когда призывы в азбуке Морзе привлекли внимание к дому напротив, один из охранников заметил, что уже давно не видел ни Ивонны Гресс, ни ее детей. Шторы на окнах задернуты, снаружи ничего разглядеть невозможно. Прежде чем Рош отдал приказ проникнуть на виллу, Гаран попробовал набрать номер телефона хозяйки. И тут же в тишине улицы все расслышали слабый, но отчетливый звук, доносившийся из дома. Никто не отвечал. Тогда попытались связаться с бывшим мужем в надежде, что дети у него. Но тот, когда его разыскали, сказал, что уже давно с ними не виделся. Ничего странного в этом не было, коль скоро он бросил семью ради 20-летней фотомодели и, регулярно переводя алименты, считал свои отцовские обязанности выполненными. Электронная команда расставила датчики температуры по периметру виллы, чтобы определить в помещениях источники тепла.
«Если там есть что живое, мы это скоро узнаем», — заявил Рош, слепо веривший в силу техники.
Тем временем полиция запросила компании, снабжавшие дом электроэнергией, газом и водой. Подача не была отключена, поскольку квитанции оплачивал банк. Но счетчики не работали уже 90 дней. Соответственно, 3 месяца никто в доме не включал ни единой лампочки.
То есть, примерно с тех пор, как достроили виллу Кабаши, и Дантис с семьей переселился сюда, прокомментировал Стерн.
«Роза, проверь по телекамерам с замкнутой цепью, есть ли связь между этими виллами, и если есть, то какая?»
«Будем надеяться, что хотя бы здесь не было короткого замыкания», — отозвалась женщина.
«Будем входить», — распорядился Гавила.
Борис в фургоне опергруппы уже облачился в бронежилет и заявил Миле, заглянувшей в машину.
«Я сам туда пойду, и никто меня не остановит».
Он и мысли не допускал, что Рош прикажет спецназу входить первым.
«Они там только все разворотят. По дому надо уметь перемещаться в темноте».
«Я думаю, они умеют», — сказала Мила с некоторым сомнением, чтобы не слишком противоречить спецагенту.
«Да? И улики сохранять умеют», — усмехнулся он.
«Тогда я тоже пойду». Борис остановился и посмотрел на нее.
«По-моему, я это заслужила, ведь это я догадалась!»
Она умолкла, потому что Борис кинул ей другой бронежилет. Они вдвоем вышли из фургона и подошли к Гарану и Рошу с намерением изложить свои доводы.
«И не заикайтесь!» — отрезал Рош. «Это дело спецназовцев! Я подобного легкомыслия не допущу!» «Но послушайте, инспектор!» —
Борис навис над Рошем так, чтобы тому некуда было отвести взгляд.
«Позвольте нам с Милой пойти на разведку, а спецназ войдет, только если в этом будет прямая необходимость. Я в армии служил и знаю, как это делается. У Стерна 20 лет выслуги, он подтвердит. Будь у него 2 почки, он бы тоже попросился со мной, вам это хорошо известно. А агент Мила Васкис одна проникла в дом маньяка, который похитил 2 детей».
«Знай, Борис, как там все было и как она чуть не подставила себя и пленников под пули, он бы не стал так рьяно защищать ее кандидатуру», — с горечью подумала Мила.
«Сами подумайте, где-то есть девочка, чья жизнь может оборваться в любой момент. Каждое место преступления хранит сведения о ее похитителе»,
— Борис кивнул на дом Ивонны Гресс.
«Если там найдутся улики, которые выведут нас на Альберта, надо позаботиться, чтобы они не были уничтожены. И единственный способ это гарантировать — послать нас!»
«Я так не думаю, спецагент!»
— невозмутимо ответил Рош. Борис придвинулся к нему почти вплотную, глядя в упор.
«Вы хотите новых осложнений? Их у нас и так достаточно!»
Фраза звучала угрожающе. Мила удивила, что Борис обращается к начальнику в таком тоне. Поединок словно бы казался только их двоих, исключив и ее, и Гарана. Рош покосился на Гавилу, ища не столько совета, сколько того, чтобы тот разделил с ним ответственность. Но криминолог пока не просчитал все «за» и «против», и потому только кивнул.
«Надеюсь, мы не раскаемся».
Старший инспектор намеренно употребил множественное число, подчеркнув их совместную ответственность. Тут к ним подошел техник с монитором температурных колебаний. «Господин Рош, датчики уловили на 2-м этаже что-то живое». Взгляды присутствующих мгновенно обратились туда.
«Объект по-прежнему на 2-м этаже и никуда не перемещается»,
— объявил Стерн по рации. Борис одними губами сосчитал в обратном порядке от 5 до 1, прежде чем нажать на ручку входной двери. Ключ ему вручил начальник охраны. У него имелись запасные ключи от всех вилл на случай чрезвычайных происшествий. Мила взглянула на сосредоточенного Бориса. За ними в боевой готовности стоял отряд спецназа. Спецагент первым шагнул через порог, она за ним. Оба выставили перед собой стволы, а помимо бронежилетов на них были шлемы с наушниками, микрофоном и небольшим фонариком у правого виска. Стерн снаружи направлял их по рации и неотрывно следил по монитору за тенью, которую обнаружили тепловые сенсоры. Эта тень представала на экране в многоцветных лучах, показывающих разные температуры тела, от синих и желтых до красных. Однако различить ее очертания было невозможно. Впрочем, это было похоже на распростертое на полу тело. Быть может, раненый? Но сначала, согласно установленной процедуре, Борису и Миле предстоит провести тщательный обыск и обезопасить все помещения. На улице стояли 2 мощных рефлектора, освещая оба фасада. Но свет едва проникал внутрь из-за плотно задернутых штор. Мила ждала, когда глаза привыкнут к темноте.
«Все нормально?»
— полголоса спросил Борис.
«Нормально», — подтвердила она. Посреди бывшей лужайки перед домом Кабаши теперь стоял Гаран Гавила,
и ему до смерти хотелось курить. Его мучила тревога, в основном за Милу. Рядом с ним Сара Роза просматривала съемки телекамер на 4 мониторах. Если и есть какая-то связь между этими 2 домами, скоро она проявится. Первым делом Мила обратила внимание на беспорядок, царивший в доме Ивонны Гресс.
уже из прихожей. Хорошо просматривалась гостиная слева и кухня справа. На столе громоздятся открытые коробки с хлопьями, наполовину пустые бутылки апельсинового сока, пакеты с прогорклым молоком. Валяются пустые банки из-под пива. Дверцы буфета распахнуты, и часть продуктов высыпалась на пол. Вокруг стола стоят 4 стула, но сдвинут с места только один. Раковина полна грязной посуды и кастрюль с присохшими остатками пищи. Мила направила луч фонарика на холодильник. Магнитной черепашкой к нему прикреплена фотография. Блондинка лет 40 с улыбкой обнимает мальчика и девочку постарше. В гостиной низкий столик перед огромным плазменным экраном уставлен пустыми бутылками из-под виски, опять-таки пивными банками и пепельницами, полными окурков. Кресло вытащено на середину комнаты. На паласе видны следы грязной обуви. Борис показал Миле план дома и сказал, что им надо разделиться, чтобы потом встретиться у лестницы на второй этаж. Ей он отвел помещение за кухней, а себе оставил библиотеку и кабинет.
«Стерн, наверху все тоже?» — прошептал он в микрофон. «С места не двинулось»,
— был ответ. Они кивнули друг другу, и Мила направилась в указанную ей сторону.
«Есть!» — воскликнула тем временем Сара Роза, кивнув на монитор. «Вот, смотрите!»
Гаран наклонился над ее плечом. На тайм-коде внизу экрана стояла дата 9-месячной давности. На вилле Кабаши шла стройка. Ускоренные кадры показывали рабочих, снующих туда-сюда, как деловитые муравьи вокруг еще незаконченного фасада.
«А теперь вот».
Роза прокрутила изображение чуть вперед, до заката, когда рабочие расходились по домам до утра. Затем поставила видео на нормальную скорость. И в этот момент в дверном проеме недостроенной виллы что-то показалось. Тень, застывшая, словно в ожидании. Человек курил. Его освещал мерцающий огонек сигареты. Он стоял за входной дверью виллы дантиста и, вероятно, ждал темноты. Когда совсем стемнело, он вышел наружу, огляделся, пересек улицу и вошел в дом напротив, не постучав.
«Слушайте!»
Мила стояла в мастерской Ивонны Гресс посреди полотен, составленных за входной дверью, мольбертов и разбросанных тюбиков с краской, когда из наушника донесся голос Гарана.
«Кажется, мы поняли, что случилось в этом доме».
Мила замерла, ожидая продолжения.
«Мы имеем дело с паразитом».
Мила не поняла, но Гаран тут же дал определение.
«Один из рабочих на стройке Кабаши каждый вечер задерживался и шел в дом напротив. Мы думаем, что он...»
Криминолог сделал паузу, видимо, чтобы лучше сформулировать столь дикую мысль.
«Сделал хозяев пленниками в их собственном доме».
Пришлый завладевает гнездом, имитируя поведение живущих в ней особей. Убедив себя в том, что готов оправдать все, что угодно, этой своей извращенной любовью. Его невозможно устранить, как нечто инородное. Но как только ему надоест подобная мимикрия, он избавляется от приобретенной семьи и отправляется осквернять другое гнездо. Осматривая захламленную мастерскую Ивонны, Мила вспомнила личинки саркофага Карнария, облепившие белым налетом ковер в гостиной Кабаши. Потом она услышала в наушнике голос Стерна.
«И давно это было?»
полгода назад», — ответил Гаран.
У Милы все внутри сжалось. Как же так? Полгода Ивонна и ее дети были пленниками психопата, который делал с ними все, что хотел. Ведь вокруг были десятки других домов, других семей, которые затворились в роскошной изоляции, думая, что спасаются от грязи и жестокости мира, и доверившись нелепому идеалу безопасности. Полгода. И никто ничего не замечал. Газон подстригали каждую неделю. Садовники лелеяли розы на клумбах престижного жилого комплекса. Свет под портиком загорался каждый вечер в соответствии с установленным распорядком. Дети катались на велосипедах и играли в мяч на лужайке перед домом. Дамы прогуливались по улице, обсуждая последние новости и обмениваясь рецептами десертов. Мужчины совершали воскресные утренние пробежки и мыли машины перед гаражом. Полгода. И никто ничего не видел. Никто не задавался вопросом, почему все время в доме задернуты шторы. Никто не обращал внимания на почту, переполнившую ящик. Никто не замечал отсутствия Ивонны и ее детей на светских мероприятиях в местном клубе, скажем, на осеннем балу или на тираже лотереи 23 декабря. Перед Рождеством ответственные лица вывешивали всегда одно и то же праздничное убранство на улице и на домах и снимали на видео, как проходят торжества. Звонил телефон. Хозяйка и дети не подходили и не открывали на стук в дверь, но ни у кого не возникло подозрений. Единственная родня Ивонны Гресс жила далеко, но и они не озаботились долгим и странным молчанием. Все это время маленькая семья ждала, надеялась, молила о помощи, о сочувствии, но так и не дождалась.
Садист не иначе. Это его игра, его развлечение.
Его кукольный домик, мысленно поправила Мила, вспомнив, как была одета мертвая девочка, которую Альберт усадил на диван в гостиной кабаши. Она подумала о бесконечных актах насилия, которые довелось пережить Ивонне и ее детям за этот срок. Полгода истязаний, полгода пыток, полгода агонии. Хотя, если вдуматься, мир забыл о них гораздо раньше. И даже блюстители закона не побеспокоились, хотя и установили бдительную круглосуточную охрану прямо перед домом. Они тоже в какой-то степени виновники, даже соучастники, и она в том числе. Мила в который раз подумала, что Альберту удалось высветить лицемерие той части рода человеческого, считающей себя нормальной лишь на том основании, что она не убивает невинных девочек и не отпиливает им руки. Однако эта часть совершает не менее тяжкое преступление, оставаясь ко всему равнодушной. Борис прервал ход ее мыслей.
«Стерн, что там наверху?»
«Путь по-прежнему свободен».
«Ладно, пошли».
Они по уговору сошлись у подножия лестницы, ведущей на второй этаж в спальне. Борис сделал Миле знак прикрывать его. С этого момента соблюдалось абсолютное молчание, дабы не обнаружить своих позиций. Стерну разрешили его нарушить, только если он заметит, что тень движется. Они начали подниматься. Палас на ступенях был тоже весь в пятнах грязи и в объедках. На стене вдоль лестницы висели фотографии с каникул, дней рождений, семейных праздников, а на самом верху живописный портрет Ивонны с детьми. Кто-то выколол на картине глаза всем троим, вероятно, устав от их немигающего взгляда. Добравшись до площадки, Борис шагнул в сторону, давая место Миле. Затем шагнул первый. Несколько приоткрытых дверей выходили в коридор, который в глубине заворачивал налево. За этим углом и находилась единственная живая сущность этого дома. Борис и Мила медленно двинулись в ту сторону. Проходя мимо одной из дверей, Мила распознала отрывистые звуки азбуки Морзе, которые они уловили в эфире. Она тихонько открыла дверь в комнату 11-летнего мальчика. Постер с изображением Солнечной системы на стене, книги по астрономии в шкафу, перед зашторенным окном телескоп на треножнике. На маленьком письменном столе диорама телеграфного аппарата начала 20 века, деревянная доска с двумя соединенными батарейками, электроды, медная проволока и диск с отверстиями, который вертится на катушке с правильными интервалами. Три точки, три тире, три точки. Все это подсоединено проводом к передатчику в виде игрушечного динозавра. К диораме прикреплена медная табличка с надписью «Первая премия». Вот откуда поступали сигналы. Парень 11 лет превратил свой школьный проект в передающую станцию, обойдя запреты своего тюремщика. Мила перевела фонарик на разобранную кровать. Под ней стояло грязное пластмассовое ведро. На подголовнике Мила разглядела потертости. Напротив была комната 16-летней девочки. На двери цветными буквами выложено имя Кейра. Мила бросила быстрый взгляд с порога. Просто не скомкана на полу. Ящик с нижним бельем вывален из шкафа на пол. Зеркало развернуто к кровати. Нетрудно догадаться, почему. И здесь изголовье тоже потертое. «Наручники», — сказала себе Мила. Днем он приковывал их к кроватям. Грязное ведро на сей раз обнаружилось в углу. Ясное дело, для отправления естественных потребностей. Еще через несколько метров спальни и вонны. Матрас весь загажен. Простыня только одна. На ковровом покрытии пятна блевотины и разбросанные там и сям использованные прокладки. В стене торчит гвоздь. Раньше на нем, видимо, висела картина, а теперь там кожаный ремень, словно напоминание о том, кто и как тут командует. Вот где комната для твоих игр, сволочь. Наверное, ты их девочке заглядывал, и не раз. А если надоест и к мальчишке, может, просто для того, чтобы выпороть? Ярость — единственное орудие, доступное ей в этой жизни, и Мила пользовалась им, жадно черпая из этого темного колодца. Кто знает, сколько раз Ивонна Гресс была вынуждена быть милой с этим монстром, только для того, чтобы удержать его у себя, не дать оторваться на детях.
«Ребята, что-то движется!»
— послышался встревоженный голос Стерна. Борис и Мила одновременно посмотрели в конец коридора. Времени на обследование не осталось. Оба нацелили пистолеты и фонари в ту сторону, с минуты на минуту ожидая чего-то появления.
«Не с места!»
— выкрикнул Борис.
«Он продвигается к вам!»
Мила положила указательный палец на спусковой крючок и чуть надавила. В ушах гулко ухало сердце, все убыстряя темп.
«За углом!»
Вначале послышалось приглушенное мычание. Потом из-за угла высунулась собачья морда, и пес уставился на них. Ньюфаундленд. Мила подняла оружие. Краем глаза увидела, Борис сделал то же самое.
«Отбой!» — сказал он. «Это собака!»
шерсть свалявшаяся, липкая, красные глаза и раненая лапа. «То, что он ее не убил», — подумала Мила и шагнула к псу. «Ну-ну, не бойся, иди ко мне».
«Как же он выжил тут один, 3 месяца?»
— недоумевал Борис. Мила не спеша продвигалась к нему, пес пятился назад.
«Осторожно, он напуган, может укусить!»
Мила не слушала предостережения, она потихоньку двигалась вперед и все время успокаивающе повторяла. «Не бойся, милый, ко мне, ко мне!» Подойдя совсем близко, увидела бирку на ошейнике. В свете фонарика прочла имя. «Терри, ко мне, милый, не бойся!» Наконец пес перестал пятиться. Мила протянула руку к его морде, давая понюхать ладонь.
«Ладно, давай проверим этаж и вызовем остальных», — поторопил ее Борис.
Пес поднял лапу, словно хотел показать на что-то Миле. «Погоди!»
«Что?»
Мила выпрямилась и увидела, что Ньюфаундленд вновь завернул за угол и пополз по темному коридору. «Он зовет нас за собой!» И они пошли за ним, свернули за угол. Эта часть коридора была короткой, всего несколько метров. В глубине справа дверь последней комнаты. Борис сверился с планом.
«Выходит на другую сторону дома, но что там, не знаю!»
Дверь оказалась закрыта. Перед ней навалены разные предметы. Стеганое одеяло с разбросанными по нему костями, тапочек, цветной шарик, поводок и остатки еды. «Вот кто буфет разграбил», — усмехнулась Мила.
«А сюда-то зачем он все притащил?»
Ньюфаундленд подполз к двери, словно говоря, что это теперь его конура. «Выходит, сам устроился? Но почему?» В ответ пес начал скрести деревянную дверь и выть. «Приглашает нас войти!» Мила взяла поводок и привязала пса к батарее отопления. «Сиди смирно, Терри!» Пес, понимающе гавкнул. Они отодвинули свалку от двери. Мила взялась за ручку, а Борис держал дверь под прицелом. Тепловые датчики не обнаружили другого присутствия в доме, но береженого Бог бережет. В глубине души оба были уверены, что за этим тонким барьером скрывается трагический эпилог того, что творилось в этом доме несколько месяцев. Мила надавила на дверную ручку и толкнула дверь. Свет фонаря прорезал темноту и заметался по стенам. Комната была пуста. Площадь 20 метров примерно, пол без покрытия, стены выкрашены белой краской. Окно занавешено тяжелой шторой, с потолка свисает лампочка. Похоже, этой комнатой никто не пользовался. «Зачем он привел нас сюда?» — спросила Мила скорее себя, чем Бориса. «И где Ивонна с детьми?» Хотя вернее было бы спросить, где их тела.
«Стерн!»
«Да».
«Пускай заходят криминалисты, мы закончили».
Мила вернулась в коридор и отвязала пса, который тут же рванул в комнату. Мила бросилась за ним, а он улегся в углу. «Терри, выходи!» Но пес не двинулся с места. Она подошла к нему с поводком в руках. Он вновь залаял, но без угрозы. Потом стал нюхать пол возле плинтуса. Мила наклонилась к нему, отвернула в сторону огромную голову и направила на то место фонарь. Вроде бы ничего особенного, но она разглядела. Коричневое пятнышко диаметром 3 миллиметра, не больше. Она наклонилась еще ниже и увидела, что пятнышко овальное, и его поверхность слегка потрескалась. У нее не осталось сомнений. «Именно здесь все случилось», — сказала она. Борис не понял. Мила встала и повернулась к нему. Здесь он их убил.
Мы вообще-то замечали, что кто-то туда ходит, но, видите ли, госпожа Ивона Гресс была женщина одинокая, привлекательная. К ней иногда захаживали мужчины ночной порой.
Начальник охраны сделал красноречивый жест, и Гаран привстал на цыпочки, чтобы заглянуть ему прямо в глаза.
«Прошу вас подобные намеки оставить при себе».
Сказано это было нейтральным тоном, который действовал сильнее любой угрозы. Липовому полицейскому лучше бы оправдаться за такую оплошность свою и подчиненных, а он, посоветовавшись с адвокатами из Капо-Альто, решил представить Ивону Гресс как женщину легкого поведения, только потому, что она была разведена и независима. Гаран указал ему, что нелюдь, иначе не назовешь, который полгода безнаказанно входил и выходил из дома, именно этим предлогом и воспользовался, чтобы вершить свое черное дело. Криминолог и Роза просмотрели много видеозаписей, относящихся к упомянутому периоду. Правда, в ускоренном режиме, но они все запечатлели примерно одно и то же. Иногда маньяк не задерживался вечером, и, должно быть, как представил себе Гаран, это были лучшие моменты для пленников. А может быть и худшие. Они ведь были привязаны к кроватям, и никто, кроме него, не мог хотя бы дать им воды. Насилие было для них и способом выживания, и наименьшим злом. Записи показывали этого человека и днем, когда он работал на стройке, но он все время был в фуражке с козырьком, скрывавшим лицо от телекамер. Стерн допросил владельца строительной компании, нанявшей его на сезон. Тот показал, что звали его Лебринский, но имя было, разумеется, фальшивым. Такое случалось сплошь и рядом, ведь на стройках нередко работают иностранцы без вида на жительство. Закон обязывает работодателя всего лишь спрашивать у них документы, а вовсе не проверять их подлинность. Другие рабочие, трудившиеся на вилле Кабаши в тот период, отметили, что тип был довольно замкнутый и в разговоры ни с кем не вступал. Они поучаствовали в составлении словесного портрета, но сведения оказались слишком разноречивыми, чтобы принести хоть какую-то пользу. Закончив разговор с начальником частной охраны, Гаран присоединился к своим на вилле Ивон и Гресс, где теперь хозяйничала команда Креппа. Пирсинги эксперта по отпечаткам весело позвякивали у него на лице, когда он летал по всем комнатам, как эльф в заколдованном лесу. А дома впрямь казался заколдованным лесом. Палас целиком закрыли прозрачной пленкой. Там и сям развесили галогеновые лампы, высветив тот или иной угол или даже отдельную деталь. Люди в белых комбинезонах и защитных очках из плексиглаза покрывали все поверхности соответствующими реактивами.
«Окей, не больно-то он хитер, наш клиент», — иронически заметил Креп. «Помимо свалки, которую устроил пес, какого только барахла не оставил в доме. Банки, окурки, использованные стаканы. Хоть на благотворительный аукцион выставляй его ДНК».
«А отпечатки пальцев?» — спросила Сара Роза.
«Да полно. Но, увы, он не числится среди преступного элемента и приводов не имел».
Гаран задумался. «Да, по таким следам на него не выйти». Конечно, паразит не так осторожен, как Альберт, который озаботился замкнуть камеры видеонаблюдения, чтобы проникнуть с трупом девочки в дом Кабаши. Но именно поэтому кое-что не укладывалось у Гарана в голове.
«А как же трупы? Мы просмотрели все записи, он ничего из дома не выносил».
«А он их не через дверь выносил».
Все в недоумении, пытаясь понять, о чем речь, переглянулись.
«Мы проверяем свалку», — пояснил Креп. «Думаю, он избавился от них именно так».
Расчленил, значит. Маньяк долго играл роль любимого мужа и дорогого папочки. А затем в один прекрасный день семья ему наскучила. А может, работа в доме напротив подошла к концу. И он заглянул в свое гнездышко в последний раз. Как знать, чувствовали ли Ивона и ее дети, что их конец близок.
«Но главную странность я оставил напоследок», — проговорил Креп.
«Какую странность?»
«Пустую комнату на втором этаже, где наша полицейская подруга углядела пятнышко крови».
Мила услышала, что говорят о ней, и метнула взгляд на Креппа. Гаран почувствовал, как она вся подобралась, будто приняла оборонительную стойку. Эксперт-криминалист на многих так действовал.
«Комната на втором этаже будет моей Сикстинской капеллой», — распинался тот. «Пятнышко позволяет предположить, что бойня состоялась именно там, и потом он все подчистил, только одну маленькую деталь упустил. Мало того, он стены перекрасил».
«А это зачем?» — спросил Борис.
«Дурак, потому что, одно слово, столько отпечатков оставил, останки в канализацию спустил. Это уже на пожизненное тянет. Так зачем было малярничать в этой комнате?»
Гаран тоже не мог понять мотивы. «И что ты думаешь делать?»
«Сдеру краску и погляжу, что под ней. Процесс, конечно, трудоемкий, но современная техника позволяет восстановить все кровавые пятна, которые этот идиот пытался замаскировать».
Гаран, однако, был настроен скептически. «Пока что у нас только похищение людей и закрытие трупов. Пожизненное ему дадут, но это не значит, что он получит по заслугам. Чтобы предъявить ему обвинение в убийстве, нужны образцы крови».
«Будут, не сомневайтесь, доктор».
Однако на данный момент у них есть лишь очень приблизительное описание преступника. Они сопоставили его с данными, полученными Крепом.
«На первый взгляд, это человек от 40 до 50 лет», — начала перечислять Роза. «Плотного телосложения, рост около 1,78 м. Отпечатки ботинок 43-го размера, то есть этому описанию, соответствуют. Курильщик. Курит только самокрутки».
«Как и я», — ставил Борис. «Приятно иметь хоть что-то общее с подобными типами».
«Еще, думаю, он любит собак», — ставил Креп.
«Только потому, что оставил в живых Терри?» — поинтересовалась Мила.
«Нет, дорогая, мы нашли шерсть беспородной собаки».
«Кто сказал, что это он принес ее в дом?»
«Она была в ошметках грязи с его ботинок. Там, естественно, есть и строительная грязь, цемент, замазка, следы растворителя, в общем, все, что было вокруг дома».
Креп посмотрел на Милу торжествующе, как человек, вышедший победителем из их небольшого поединка. Насладившись славой, он отвел взгляд и вновь превратился в хладнокровного профессионала, каким его знали все.
«Есть еще один момент, но я пока не решил, стоит ли брать его на заметку».
«Все равно поделись», — попросил Гаран, зная, как любит эксперт проявленные интересы и просьбы сыщиков.
«В этой грязи с ботинок довольно много бактерий. Я запросил заключение моего доверенного химика».
«Почему химика, а не биолога?»
«Потому что, мне думается, это бактерии — пожиратели мусора. Они существуют в природе, но используются для иных целей, скажем, для разложения пластика и нефтепродуктов. Они вообще-то ничего не пожирают», — уточнил он, «а просто вырабатывают фермент, необходимый для утилизации бывших свалок».
Гаран заметил, что Мила и Борис переглянулись. «Бывших свалок?
Черт побери, мы же его знаем.